Друзья мои, цель нашей встречи сегодня – подвести некоторый итог того, что мы вместе с вами, с нашей церковью, с молодежью нашей церкви сумели пройти, сумели достичь за последние полтора года. Это очень важно, друзья, уметь анализировать свои поступки, давать оценки им, для того, чтобы на этом основании двигаться далее. Мудрые люди говорили так: те, кто не уважает историю, не считаются с ней, у таких людей нет будущего. Мы прошли с вами достаточно серьезный промежуток времени, в котором о многих серьезных вопросах разговаривали, беседовали, как в церкви, так же среди молодежи. Поэтому тема, которая сегодня, на сегодня предложена как девиз этой конференции – «Жизнь в Боге». Вот просто такое заявление – «Жизнь в Боге». До тех пор, пока мы, как люди, имеющие здравый ум, не поймем, что она жизнь в Боге, этой жизни просто не будет. Просто не будет. Уже очень серьезные мысли предлагали нам братья, и сейчас нам предлагается посмотреть еще на одну очень важную и очень серьезную часть нашей темы – это проявление жизни. Мы исходим из того, что жизнь в Боге, и другого источника мы просто не представляем. Почему? Его просто нет. Его просто нет, поэтому мы его не представляем. Если стоим на библейской позиции, что Бог сотворил небо, землю, всех людей, от кого жизнь? Абсурдно сегодня стараться не верить в это. Отрицать существование Бога, если по широкому счету, это фактически отрицать существование самого себя. Но пощупай, ты живой? Живой. Значит, ты себя отрицаешь, если ты отрицаешь существование Бога. Итак, проявление жизни. Красиво, вкусно, романтично, беззаботно слова знакомы для вас. Это жизнь? Отдохнул хорошо, покушал хорошо, с друзьями фан имел. Это жизнь? Я хочу некоторые мысли обратить внимание, прежде чем мы вместе обратим текст Писания. Другими словами, вот поел что-то, получил фан, жить хочется. Это нормальное состояние, да, вот обычно для молодого человека, особенно вот когда что-то ты получил, о, нормально, жить хочется. Но интересно, если это так, если нам жить начинает хотеться после того, когда какие-то запросы свои удовлетворили, отдохнули, покушали, пообщались, фильм посмотрели. Если говорим, что жить хочется, то мы вынуждены признать один факт, простой, что эта жизнь вне меня, а у меня нет жизни. Почему? Потому что постоянно должен что-то или в рот наложить, правда? Или глазами что-то посмотреть. Вот когда это опять в меня попадет, уже такого умирающего, вот, о, жить хочется, жить хочется. Оно немножко смешно звучит, правда? Но реальность именно такова. Если нам жить хочется тогда, когда мы что-то получили, это означает, что жизнь вне меня, ее во мне нет. Мне нужен какой-то внешний стимулятор. Не правда ли, друзья? Не правда ли? В этом случае просто нужно признать факт, что я постоянно нуждаюсь в каких-то стимуляторах извне, чтобы мне окончательно не умереть. И это тоже правда. Это просто реальность, которую абсурдно и отрицать. В этом случае позвольте задать вопрос. Какая разница между вкусной пищей, каким-то интересным занятием, и еще одно понятие хочу ввести, и религиозной активностью? Вот прошло какое-то мероприятие, конференция какая-то, поездка, отдых какой-то там с христианской молодежью, и нам точно так же жить хочется. Мы в промежутках общались с некоторыми с вами, которые здесь находятся, и именно этот вопрос и поднимали. А что-то происходит? Слушай, прошла конференция, фан поймал, о, классно, слушай, раз на второй день пошел на работу. И где этот фан? Только улыбка такая застыла на лице, а уже все прошло. Значит, та же самая картина вырисовывается. Значит, мне нужен постоянно стимулятор, постоянно вот эти вот конференции, постоянно мероприятия, которые постоянно бы меня вот такого уже фактически покойника просто поддерживали, чтобы я не упал. Так какая разница между тем, что вкусно покушать, и побыть на хорошей молодежной конференции. Какая разница? Никакой. Просто стимулятор получил, и все. И тем самым, если мы после конференции приезжаем, и жизни у нас нет, есть какой-то эмоциональный всплеск. Это в зависимости от того, как у кого разрушена эмоциональная система. У кого-то она на вторую неделю еще хватает, а у кого-то она сразу в понедельник все пропадает. Вы понимаете, небольшую иронию. Ну тогда нам нужны постоянно стимуляторы, друзья. Так какая разница в этом случае между любой активностью? Хоть ложкой в рот, хоть общением. Я удивляюсь, как легко вот от этого вопроса, сознательно, от решения этого вопроса отходят сегодня люди. Почему-то считают, что жизнью, вернее, жизнью называют активность. И говорят, давайте, давайте, давайте. Одному противнику Божьему, атеисту, как-то, когда он уже пришло время умирать, понимает, что отчитываться за свое безбожие надо, отрицал Бога, не отрицал, а умереть все равно придется. И вот он умирает, и уже ему говорят, слушай, держись, держись, прям как вот, давайте, давайте. Вы знаете, да, мотив один и тот же. Говорит, держись, а он уже умирает. Говорит, да рад бы держаться, да не за что. Друзья, когда-то все эти конференции надоедят. Это точно. Это точно. Они просто станут противными. Почему? Потому что мы устанем от обмана самого себя. Почему мы ищем стимулятора нашей жизни извне? Но боимся признать один факт, что внутри мы просто покойники. Простите, но это прямо. Так яснее, что без объяснений. Нас нужно постоянно оживлять какой-то, или кому-то электрический ток, кому-то там компьютером держать, уже он почти покойник, а его еще там держат, он еще считает, он считается еще живым, хотя фактически он уже мертвый. Если думаешь, что жизнь именно вот в этих стимуляторах и заключается, то я вынужден буду постоянно эти стимуляторы искать. И что самое важное, организм, точнее даже личность человека устроена так, что то, что сегодня работает, завтра уже не будет работать. В медицине вы очень хорошо знаете, когда вот особенно вирус гриппа мутирует, то лекарство, которое вчера помогало, завтра уже не будет помогать. Нужно новое какое-то лекарство изобретать, чтобы уничтожать этот вирус. Вирус тоже приспосабливается, он же тоже живой, правда? Так вот, нам нужно постоянно какие-то мероприятия, какую-то активность. И вот в поисках этих активностей мы вынуждены будем в конечном итоге прийти к одному очень серьезному и очень важному вопросу. Но этот вопрос, наверное, вы себе уже задавали. Зачем я живу? Какой смысл жизни? Если мне постоянно нужны стимуляторы, и без этих допингов, без этих стимуляторов я не могу жить, зачем я вообще живу, если во мне нет жизни? Это вопрос, который стоит сегодня перед нами. Реальная жизнь, которую утверждаем мы как христиане, опираясь на Божье Слово, она не связана с внешними, с влиянием внешних каких-то факторов. Реальная жизнь – это внутреннее состояние, которое никак не зависит от того, была ли хорошая конференция или ее не было. Поела ли я вкусно или вторую неделю мне кушать не дают. Реальная жизнь не зависит. Она автономна. Почему? Она внутри себя имеет жизнь, она проявляет себя. Это одно. И второе, очень важно. Жизнь проявляется только тогда, когда она есть. Не так ли? Каждому из вас приходилось бывать в funeral home, в похоронном бюро. Как-то с одним из работников funeral home имели разговор. И он говорит, ну, я вообще постарался, говорит, парень попал в серьезную аварию, лицо было изуродовано. Говорит, я постарался так, чтобы он красиво выглядел. Он постарался действительно хорошо, это его работа, не судите его за это, он за это деньги получает. Но он так нагримировал этого покойника, что он как живой. Его в жизни, возможно, никогда таким красивым не делали, какой он оказался в гробу. И цветов еще много принесли. Но весь нюанс в том, что он хорошо нагримированный, цветами обложенный, но покойник. Вы реально понимаете вот эту проблему, с которой мы в данном случае соприкасаемся? Да, это его работа, но он огримировал. Но по сути, от того, что он красиво выглядит, скажите, пожалуйста, жизнь в нем прибавилась? Нет, нет. Поэтому наше внимание фокусируется исключительно на этот очень важный вопрос. И главная цель, которую мы ставим перед этой конференцией, которая, безусловно, будет иметь продолжение, безусловно, друзья, безусловно, я в этом просто не сомневаюсь. Это очень-очень серьезные вопросы, перед которыми мы вместе с вами, безусловно, соприкасаемся, они стоят перед нами, и в зависимости от того, как мы на них ответим, будет, от этого будет зависеть то, будет ли жизнь реальная, которая существует, и которая не зависит от внешних факторов. Если она есть, то она есть. Пусть вы умирающий, попавший в страшную автомобильную катастрофу, вы уходите из этой жизни, но у вас есть жизнь, которая не прекращается. Если она есть, то она есть. Если ее нет, а жить-то хочется, правда? А ведь я же понимаю, что где-то есть же что-то такое интересное, да? И вот хочется жить. И вот это желание или тоска по этой жизни будет постоянно толкать нас к поиску найти эту реальную жизнь. Мы имеем Священное Писание, которое однозначно утверждает одну истину. Жизнь в Боге. Это название нашей конференции. Мы не пытаемся никому ничего доказывать сегодня. Наша цель сегодня – говорить о жизни Боге. Я хочу предложить прочитать текст Писания, который мы в нашей церкви уже рассматривали. Но сегодня на некоторые мысли хочется где-то суммировать наши предыдущие рассуждения и, с другой стороны, возможно, на некоторые детали вместе с вами обратить внимание. Друзья, сразу хочу, прежде чем будем читать текст Писания, это первое послание Иоанна, глава 5, первые 5 стихов. Все то, о чем мы будем говорить, вы вправе отрицать. Это ваше дело. Не соглашайтесь. Отрицайте. Это ваше дело. Но прежде чем вы все это будете отрицать, послушайте внимательно то, что вам будет предложено. Это ваше право. Отрицайте. Мы не можем заставить вас и не хотим. И никаких тайных желаний нет заставить вас поверить в то, о чем мы говорим. Это ваше дело. Мы исходим из того, что жизнь есть, реальная жизнь есть. И она исключительно в Боге и не зависит от внешних факторов. Если она есть, то она есть. И никаких стимуляторов для этой жизни нет. Наоборот, она эту жизнь источает. Мы об этом будем говорить. Если эта жизнь есть, то она проявляется. Вы вправе это отрицать, друзья. Но внимательно послушайте, что Писание говорит об этой реальной жизни, чтобы вы только после этого понимали, что вы отвергаете или собираетесь отвергать. Это очень глупо, это несерьезно, друзья, ребята, девчата, это глупо, это несерьезно отрицать то, чего вы не знаете. Позвольте задать вопрос, а может оно вам поможет? Не отрицайте того, о чем вы в сути не знаете. А это религиозная жизнь, кому она нужна? Это игра, это фантазия. Спасибо за мнение. Но вы жизнь не знаете. Это ваше предположение. Это просто ваше предположение. И вы думаете, что вы познали жизнь. Но вы не знаете этой жизни. Позвольте предложить вот текст Писания и вместе с вами обратить внимание на то, что является действительно живым. Брат цитировал текст Евреям 4:12. Слово Божие живо и действенно. Итак, мы с вами читаем первые 5 стихов первого послания Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Друзья, Писание очень однозначно позволяет сделать однозначный вывод, недвусмысленный, что у жизни есть начало. Как у физической жизни есть начало, мы говорим, это рождение, хотя фактически биологическая жизнь начинается за 9 месяцев до рождения. Но тем не менее, у жизни есть начало. И вы прекрасно понимаете, что это начало не связано с каким-то хаотическим движением, там в этом большом взрыве, кометы там воевали, наталкивались друг на друга, вдруг разжевая клетка наконец-то появилась. Это безумие, безусловно. Жизнь имеет свое конкретное начало, не так ли? В любом абсолютно. Хоть это будет растение, бросили семечко в землю, жизнь пошла. Хоть рождается человек, рождается животное, есть конкретный момент, с которого начинается биологическая жизнь. Позвольте задать вопрос, с чего начинается духовная жизнь? Тоже с конкретного факта. Он не размытый, друзья. Вот такой обтекаемый, ну лет на 15 растянулся или на 20. Это конкретный факт. Это конкретная точка отсчета, после которой жизнь начинается. Священное Писание однозначно утверждает, что началом этой жизни является рождение от Бога. Рождение от Бога – это начало. Без рождения от Бога мы не можем говорить о жизни. Друзья, мы в нашей церкви много говорим об этой серьезной трудности, с которой сегодня христианство соприкоснулось. Оно стало большей частью просто религиозным. Просто религиозным. Лучше всего это общество называть не христианством, а просто клуб по религиозным интересам. Это будет точно уже. Это будет точно. Почему? Потому что реально, если мы говорим о жизни от Бога, мы коснемся некоторых очень важных вопросов. Обрати внимание на 4 проявления жизни, которые мы видим из прочитанного текста. Поскольку, смотря на свою жизнь, на жизнь тех, с кем мы соприкасаемся, на жизнь христианства, мы задаем вопрос, а где же эти проявления? Ведь вы реально понимаете, что если проявлений жизни нет, могу ли я назвать вот это вот, ну, скажем, такое биологическое существование, назвать жизнью? Нет. Это просто существование, для которого нужны стимуляторы. Реальная жизнь начинается исключительно с рождения от Бога. Рождение. Сегодня уже цитировали мысль, когда Христос сказал прямо Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Очень умный человек, порядочный, честный. Его иногда обвиняют в том, что он трусливый был, он ночью пришел, боялся людей. В какой-то степени, может быть, это так, хотя я здесь вижу другую картину. Он как раз и был очень честный человек, который на ходу вопросы не задавал. В Палестине в то время лучшее время для общения это было ночью, когда ведь тогда же не было кондиционеров, как сегодня. И Никодим очень точно рассчитал, я приду ночью, когда у Христа никого не будет из собеседников, ведь его, он знал, что реально окружают его постоянно толпы людей. А на ходу вопросы не задают очень серьезные. Поэтому он очень серьезно подготовился к этому. И пришел ко Христу ночью. И в прохладе ночи он с ним разговаривает. И здесь, вот видя эту честность человека, я смелюсь так сказать, Христос, видя честность Никодима, он ему прямо говорит, Бог с чистым поступает чисто. Если с лукавством к Богу приходишь, то лукавство и получишь. Бог с тобой, он не лукаво будет говорить, а по лукавству твоему будет с тобой разговаривать. Если ты ищешь выгоды какой-то от того, что пришел в церковь, если ты ставишь какие-то свои скрытые цели, выдавая это за благие желания, я хочу Господа познать. Да не лги, пожалуйста, ты просто там планы какие-то, девчонку заметил там или парня заметила. Ну, будь честным пред собой, если ты лжешь, если ты просто хитришь, извини, все, Бог с тобой будет так и разговаривать. Пока ты не поймешь, не признаешь свой неправильный подход, что ты с какой-то выгодой приходишь к Богу, ты никакой жизни просто не получишь. Подумай об этом, Никодиме, сделал все возможное, чтобы один на один иметь встречу с Господом. И здесь он ему прямо говорит, сразу буквально, смотрите, буквально сразу он не ведет его к этому, он не идет индуктивным путем, когда много-много фактов ему предложил, а потом сделал заявление. Он ему сразу говорит, индуктивный метод, он сразу заявляет, должно вам родиться свыше, и тебе, в том числе, учитель Израилев. Это было шокирующе для него, как это так, я религиозный человек, я сам давно учитель, вдруг ты мне такие вот, такие неудобные заявления делаешь. Да, это факт. Хоть ты учитель Израилев, а ведь Христос видит состояние сердца, а ты-то не рожденный. Должно вам родиться свыше. Рождение свыше включает в себя два элемента. Мы, изучая Евангелие Иоанна, явно это видим. Первое – это рождение от воды, второе – рождение от Духа. Мое желание сфокусировать внимание на рождении от воды, что по сути является покаянием. Рождение от воды – это покаяние. А после того, когда человек раскаивается пред Господом, Бог дает ему рождение от Духа. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Важно отметить, что если не будет рождения от воды, то есть покаяние. То рождение от Бога не наступит. И мы на это сейчас фокусируем наше очень серьезное внимание. Рождение от воды, рождение от Духа. Вспомните этот текст Иоанна 3 глава с 3 по 6 стихи. Иисус сказал Никодиму в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и от духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Рождение от воды – это покаяние. Здесь идет речь о буквальной воде, мы не будем тратить на это много времени, просто скажем, что это слова Христос говорил тогда, когда Иоанн Креститель проповедовал и говорил людям: «Покайтесь». И они каялись, исповедуя грехи свои. Это было крещение. Заходя в воду, они крестились, исповедуя грехи свои. После этого нигде Священное Писание не говорит о рождении от воды. Нигде. Но условие осталось. Если тогда оно было рождение, вернее, крещение Иоанна, это покаяние, то само содержание покаяния осталось, а внешняя форма, она была, можно сказать, отменена. Это отдельная тема разговора. В Деянии апостолов мы видим основание, которое позволяет нам сделать этот вывод. Рождение от воды – это покаяние. Это действие человека. Покаяние – это действие человека. Это Божье повеление для того, чтобы человек его исполнил. Само слово «покаяние», вы его очень хорошо знаете, это поменять образ мышления. Это поменять образ мышления. И важно, друзья, здесь обратить внимание, мы говорим о жизни. Сейчас, коротко, друзья, у нас основные моменты впереди. Обратите внимание на то, как начинается эта жизнь. Потому что если ее нет, она не может проявляться. Мы плохое делаем потому, что внутренняя природа плохая. Я очень часто бывал на молодежных конференциях. И что интересно, я заметил одну очень серьезную, я бы сказал, духовную трагедию. Духовную трагедию у молодых людей я бывал на молодежных конференциях. Когда люди каются, что интересно, потом в чем ты каешься? Ну, вот я там наркотики употреблял, я там вот гулял, там блудил, я алкоголь употреблял, я там что-то еще там делал недоброе. И вот интересно, с одной стороны, что здесь плохого, если человек покаялся в том, что он был алкоголиком или пил? Что плохого, скажите? Надо радоваться, о, хорошо, человек кается, просит у Бога прощения, что Бог простил его за этот грех. Подождите, что дальше? Ведь, по сути, привязанность к алкоголю – это последствия. Привязанность к наркотикам – это последствия. Не так ли? Если мы исповедуем последствия, мы причину убираем? Нет. Поэтому очень важно объяснять, в чем суть покаяния. Сегодня его так размыли границы покаяния или понятия покаяния, что создается впечатление, что вообще между тем покаянием, которое сегодня представляется, и библейским покаянием огромная пропасть. Так что оттуда туда не переходят и обратно не переходят. Извините немножко за улыбку. Ввели понятие где-то обновление покаяния, где-то там вот ревнуй там вот молодой человек, давайте, старайтесь любить Бога. Ну, сколько хотите покойнику говорить «старайся», ну и толку от того, что будете ему говорить «старайся». Что от этого изменится, скажите, пожалуйста. Ну, физическими ушами он слышит, он понимает, что к нему призыв, но он ничего не может сделать. Почему? Он просто покойник. И бесполезно стараться его стимулировать там этими встречами, конференциями, братьями такими сильными, которые приезжают. Но простите, с одной стороны, неплохо иметь христианское общение. Но каково цель мы ставим, друзья, каково цель мы ставим? Зачем? Если мы видим, что наша молодежь живет конференциями, простите, может, слишком смело скажу, конференции надо отменить. Это слишком смело, не так ли? Если наша молодежь живет конференциями, От конференции до конференции. Или, как сейчас в Америке, от зарплаты до зарплаты, от чека до чека. Это печальное состояние, потому что молодежь живет стимуляторами. То она готовится к конференции, то она отходит от конференции. И вот так проводится время. Друзья, но если жизни нет, конференциями ее не поправишь. Поэтому жизнь начинается тогда, когда происходит покаяние. Когда свою жизнь, когда, а ты живешь, все твои поступки, все твои эмоции, все твои желания, все твои стремления, с чем связаны с твоим пониманием? Пока ты там новую операционную систему не установишь, компьютер как работал на те программы, правда, так и будет работать. И как ты не умоляй это Windows 97, ну, пожалуйста, вот прими программу, которая для Windows 7 уже написана. Да не примет он, простите, извините, пожалуйста, за иронию. Надо просто переустановить эту операционную систему. Покаяние – это для вас понятный язык. Переустановка системы, под которой все программы потом будут работать. Вот что такое покаяние. Поменяй ценности. И ты должен признать, что ты погибший. Что ты сам не способен себя изменить. По сути, если сказать, что такое покаяние, ну, улыбнетесь, сдаюсь. Ну так, чтобы коротко это объяснить. Сдаюсь, все. Нет сил на каких бороться. Господи, сдаюсь, я виноват. Своим умом пришел к тому, к чему пришел, к тупику. Господи, я исповедую это. Я понимаю, что не в состоянии ничего сделать. И выпивка, там, наркотики – это второстепенное, друзья. Это проявление греховной природы. А вот она-то должна быть и умерщвлена. Она это и нацелена покаяние. Мы грешим, потому что мы грешники изнутри. Поэтому важно отметить, каяться в отдельно взятом грехе, это, с одной стороны, хорошо. Но, друзья, это не полная истина, которую Библия открывает. Мы грешим, потому что мы грешники. И вот это именно греховное состояние, порочное состояние, и должно быть исповедано. Если операционная система переустановится, если ценности повернутся, вот тогда то, что, чем вы вчера жили, оно сегодня потеряет для вас смысл. Не так ли? Потому что новые ценности будут. Да, борьба с грехом будет. Обязательно. Но послушайте, пожалуйста, направление-то поменяется. И ты должен признать этот факт, что это тупик для тебя. Это просто тупик. Итак, покаяние, мы обязаны в покаянии понимать, что признать свою испорченную природу, признать, что мы грешники полностью, при всем том, что мы себя таковыми, возможно, даже не считаем. Покаяние – это изменение мышления, это установка новой операционной системы, на основе которой будут работать все программы. Надо отметить, что покаяние – это не молитва, покаяние – это тоже очень важный момент, друзья. Почему, где христианство позволило себе вот такое недоброе действие по отношению к Библии, когда молитву покаяния назвали покаянием? Ведь покаяние – это процесс. Человек сначала приходит к пониманию того, что он неправ, он признает этот факт как блудный сын. Помните, что сказано о нем? Он пришел в себя. Когда понял, что эти стимуляторы уже не дают ему ничего, так? Плюс к тому же в кармане ничего не осталось, все потратил. Вот тогда он пришел в себя, вот с этого момента началось его покаяние. Он понял, что он проиграл, он понял, что он просто мертвый, он понял, что он потерянный, он понял, что перед ним ничего, кроме могилы, нет. И он выбрал правильное решение. Он не подцепил петлю на шее, он не бросился с высокого моста в речку, он не бросился под поезд, извините, тогда поездов, правда, не было. Он принимает правильное решение. Он принимает правильное решение. Это глупо. Это глупо петлю на шею. И он не идет, мы не видим, что у него Писание говорило об этом его желании. Он понимает, что его проблема в том, что он неправильно поступил от начала. И жизнь его шла неправильной от начала. Поэтому иди куда? Туда, откуда ты вышел. И он принимает правильное решение. Я к отцу пойду. Я пойду к отцу. Как бы мне было стыдно, как бы мне было больно, я пойду к отцу. Он принимает единственное правильное решение. Решение проблем в Боге. От него человек ушел и потерял жизнь. Поэтому приобретение жизни только имеет один путь – обратно. Человек приходит к пониманию того, что он грешник, это начало покаяния, затем он исповедает свой грех, и после этого он приносит плод покаяния. Вот это и есть покаяние. Вот это и есть покаяние. Молитва покаяния, так надо прямо говорить, это не покаяние, это молитва покаяния. А само покаяние, оно может достаточно долго тянуться. Человек долго-долго зреет к этому. И когда он, наконец, совершает молитву покаяния, если действительно он созрел к этому, если он кается, что важно отметить, не потому, что он пьет, не потому, что он наркоман, не потому, что он вор, не потому, что он другой какой-то грех делает. Когда он понимает, что он делает этот грех просто потому, что он грешник. И он понимает, что покаяться в отдельно взятом грехе – это неправильно. Это хорошо, но это не полно, это не до конца правильный шаг. Он обязан исповедовать пред ним всю свою греховную природу. Господи, я грешник. И он понимает, что если он пока не исповедует эту греховную природу, что он не способен вообще ни на что доброе. Ведь мы дальше будем видеть, что покаяние затрагивает полностью, говорит о полной перемене жизни. И он понимает, что ему не только после покаяния не надо будет, нельзя будет пить, то есть другая природа будет. Ему нельзя будет воровать, ему нельзя будет оскорблять, ему нельзя будет много чего. Почему? Не то, что нельзя, он не способен будет по-другому развиваться. Понимаете, почему? Потому что жизнь уже будет проявляться. Потому когда Христос говорил, предупреждал людей, говорит, если кто приходит ко мне, он не сказал, если кто пришел ко мне. И это очень серьезно, друзья. Мы пытаемся так упростить, приход к Богу. Но ты только покайся, только скажи, Господи, прости меня, грешника. И все. И сразу тебе здесь все, один за одним делегации идут. Одна делегация несет одежду праведности, другая одежду усыновления, третья там венец на голову тебе одевает. И так далее, до самой вечности тебе постоянно там титулы там награждают тебе. Друзья, это неправильное представление вообще прихода к Богу. Печальное представление. Человек мучится в своем состоянии. Он страдает, друзья. И до тех пор, пока он не созреет, никаких стимуляторов здесь не надо. Библия прямо говорит, что Бог повелевает каяться. Второе. Бог дает покаяние. Дальше. Он дает и время покаяться. Мы никакой цели абсолютно свободны от того, что ставит цель, вот сейчас мы кого-то пригласим каяться. Нет, вы не услышите призыва к покаянию. Не услышите. Но вы услышите слово, которое останется в вашей памяти. И вот когда это слово приведет к покаянию, вот тогда для вас время. Наша задача – донести слово. Не проповедник сильный и действенный, а слово живое и действенное. Поэтому на этом мы нацелим наше внимание, покаяние тогда, когда человек понял свое неправильное состояние под действием слова. Не потому, что его запугали примером какими-то ужасными, не потому, что ему там много-много песен спели. Нет. Когда он сам пришел к пониманию, что он просто неправ перед Богом. Это может случиться где угодно. И надо сказать, не обязательно на конференции, не обязательно. Это может случиться на рабочем месте. Это может случиться на месте вашей учебы. Это может случиться ночью, на отдыхе, когда вы кушаете, когда вы общаетесь. Вы понимаете? Для этого не надо ждать конференции. И вот эту реальную библейскую истину надлежит доносить до людей, чтобы не жила она обманом, что каяться может только на конференции. Нет, друзья, мы не ожидаем сегодня покаяния. Хотя, если Господь что-то сердце постучит, и вы явно увидите, что дальше нельзя, это будет ваше время. Но призывы к покаянию вы здесь не услышите. Это ваше личное отношение с Господом. Покаяние – это осознание неправильности поступков, а эмоции исходят из сознания. Само слово покаяние – поменять мышление. Там эмоциям нет места, не так ли? Почему-то получается так, что христианство тоже ушло от этого реального понимания библейской истины и считает нужным сегодня на эмоции давить. Вы это реально, наверное, соприкасались с этим. Друзья, это не библейский подход. Это не библейский подход. Покаяние – это мышление, изменение образа мышления. А эмоции должны идти уже за пониманием. Если действительно ты имеешь жизнь, отсюда и радость твоя не потому, что тебя там, ну, вот наконец-то уже вымучили тебя, надо покаяться, а просто потому, что ты действительно с жизнью соприкоснулся. Я приведу один небольшой смешной пример. Один из молодых христиан хвалился тем, что ему очень быстро удавалось каять людей. Ну, слово «каять» вы, знакомо для вас. Меня это заинтересовало, спрашиваю: слушай, а как тебе это удается? И он начинает процедуру, которая, ну, наверное, лучше бы назвать инквизиция духовная. И он начинает объяснять, как он приводит человека к покаянию. Когда выслушал, говорю: слушай, честное слово, я бы тоже покаялся. Знаешь, почему покаялся? Чтобы ты от меня быстрее отвязался. Вот так насядет, ну как липучка, как пиявка, ну так присосется. Ну вот на тебе твое, только отстань от меня. Сколько таких неправильных поступков, шагов по покаянию приходилось встречаться с ними, встречаться и здесь. Молодой подросток лет 13-14 совершил плохой поступок. Подходит к нему человек постарше, поговорил с ним, тот заплакал и покаялся. Я наблюдаю со стороны, что же будет дальше. Я не знаю, как вы это делали в детстве, но мы это делали. Вот главное попросить прощения, а когда вот тот, кто заставил меня попросить прощения, отошел, я ему там ля-ля-ля-ля, что-то пытаюсь там какую-то фигуру строить. Знакомо это, да? Мы все через это проходили. Так вот, когда он покаялся от проповеди этого наставника, тот отошел, ему язык показал, о, нормально получается. А тот доволен: я покаял человека. Да нет, ты его не покаял, он просто понял, он правильно сориентировался, что нужно сделать, чтобы разговор был короткий. Всего лишь навсего. А перерождение-то не наступило. Друзья, никогда покаяние за 2 секунды не решается. Никогда. Я прошу вас очень серьезно, друзья, об этом думать. Следующее очень важное рождение от Духа – это сообщение, полученное от Бога новой природы, которая настроена исключительно на божественные стандарты. Другими словами, если получается жизнь, мы ее получаем. Мы ее получаем, если так можно выразиться, в таком объеме или с такими свойствами, с которыми она существует только в Боге. Есть эта жизнь от Бога. И она, безусловно, эта жизнь проявляется исключительно под божественным влиянием и, безусловно, нацелена на то, чтобы выполнять во мне божественные стандарты, реализовывать их. Вот то, что написано в Библии, делать это реальностью моей жизни. Рождение Духа следует за покаянием человека. Мы говорили об этом: человек покаялся, исповедал свое неправильное положение пред Богом, свое греховное состояние, признал факт, что он делает отдельно взятый грех, потому что природа его греховная. Поэтому следует каяться не в отдельно взятом грехе, а исповедать абсолютную свою испорченность. Понимая, что если я исповедую только одно пьянство, это проблему не решит. Завтра эта греховная природа потянет меня в другой грех, в котором тоже, казалось бы, надо каяться, правда? Это нормально. Но вот так вот мы из одного болота будем попадать в другое. Пока эта греховная абсолютная испорченность не будет исповедана, не будет жизни, друзья. Пока операционную систему мы не поменяем, не будет жизни. Когда я это сделаю, я должен признать факт своей абсолютной испорченности. Вот после этого только Бог дает рождение от Духа. Только после этого. До этого не дает. Итак, рождение от Духа только после покаяния. Только. Вот когда мы получаем новую природу. Сегодня братья уже обращали внимание на очень важную мысль. На очень важную мысль. Мы некоторые детали будем тоже их касаться. Что, по сути, жизнь, она действительно подчиняется Божьим стандартам. И проявляется исключительно по Божьим стандартам. Рождение от Духа следует за покаянием. Если старая система ценностей не будет отвергнута, новое не будет проявляться. Христос постоянно предупреждал: не можете служить двум господам. Если Христос сказал, то на это надо говорить только одно: аминь. Ты не можешь служить Богу и служить дьяволу. Не можешь. Просто у тебя способности нет. Это абсолютно невозможно. И ты это должен знать. Если ты делаешь грех, ты делаешь, потому что ты раб греха. Значит, кому ты служишь? Ты служишь греху. Пока это не будет исповедано, ты Богу не будешь служить. Только изменивший свое мышление получает рождение от Духа. Если он покаялся, за это он получает рождение или жизнь от Бога получает. То есть унаследует божественную природу. Что важно отметить, эта божественная природа, она проявляется естественно. Понимаете, ее не надо настраивать. Не надо говорить, давайте, ревнуйте, ревнуйте. Мы сегодня с одним из братьев говорили. Мы очень часто многие поступки в нашей жизни делаем, даже их и не анализируем, говорим автоматически. Но эти поступки нацелены на сохранение нашей биологической жизни. Скажите, если вы видите надвигающую на вас опасность, ну, допустим, вы стоите на месте, машина на вас летит, вы на остановке, допустим, там, или просто на перекрестке остановились, и вот кто-то летит, там, допустим, в вас, ваша реакция? Ну, естественно, уклониться, хоть сделать все возможное. Почему это происходит? Жить хочется. Когда вы захотели попить, почему вы пьете? Даже не потому, что вам пить захотелось, потому что жизнь хочется сохранить. Почему вы кушаете, почему вы спите? Почему вы, если видите реально, что вы не можете поднять груз, вы его не поднимаете, даже если девчонка красивая рядом? Что надорветесь, проблема будет потом. Почему многие вещи мы делаем, проанализируйте их, мы их делаем, потому что жизнь свою сохранить хотим. Почему одеваемся в холодную погоду? Почему в жаркую погоду раздеваемся? Почему? Почему, когда устали, мы хотим отдохнуть? Почему? Это желание сохранить жизнь. А что это? Друзья, это не что иное, как естественное проявление жизни, так? Всего лишь навсего. Если жизнь от Бога получена, ее, извините, настраивать не надо. Имитировать ее не надо. Просто это безумие. Это, простите, преступление против Бога. Если жизни нет, ее никак не изобразишь, как бы ты красиво ни выглядел. Ты ее не изобразишь. Если она есть, она проявляется. Наше внимание дальше нацелим на очень важную мысль. Жизнь – это состояние, которое действует изнутри. Жизнь – это состояние, которое действует изнутри. Подчеркнем, помните, еще начали сегодня размышления, люди ищут стимуляторы, какие-то факторы, которые способствовали бы тому, чтобы покойник создавал видимость жизни. Простите за такое, может, прямое сравнение. Жизнь, реальная жизнь в Боге – это состояние, которое не извне, а изнутри действует. И на этом мы коротко обратим внимание. Начало жизни исключительно от Бога. Мы стоим на этой позиции библейской. Два текста, которые хочется процитировать из Евангелия Иоанна. Первый текст 5:26. «Как Отец имеет жизнь в самом себе», жизнь где? В Боге, в Отце, «так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Здесь утверждается истина, что жизнь в Боге, в данном случае в Отце, и эту жизнь он передает Сыну. Следующий текст, это же Евангелие 10:10, слова Христа. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Отец имеет жизнь и дал право Сыну иметь жизнь. Сын пришел на эту землю, чтобы принести жизнь, и важный момент, не просто жизнь, а жизнь с избытком. Что это значит? Это значит, коротко, что эту жизнь спрятать невозможно. Ее настолько много, что ты ее обязательно должен раздать кому-то, если так простым языком сказать. У тебя всегда будет избыток. Ты не будешь страдать от того, что у тебя нет жизни, там полуумирающей, полумертвой. Этот избыток для того, чтобы ты мог свидетельствовать об этом другим. В родившемся от Бога уже заложены естественные проявления, которые подстроить просто невозможно. Вы когда-то видели представление в кукольном театре? Видели мультфильмы? Что это? Это когда вот в эти образы, конечно, кто-то за них говорит, безусловно, эти ж куклы не говорят. Если это мультфильм, то вот то, что заложено вот в это, допустим, этих героев мультфильма, только это они и говорят. И мы реально понимаем, это просто запрограммированы. Кукла, она просто, она ничего, она сама не соображает. Пусть она двигается, она почти на человека похожа. Но ведь она-то, она не живая. Она не имеет в самой себе жизни. Много кукол, в которых уже заложена программа, вне которой, вне этих программ они не могут проявлять себя. Нет жизни, и они просто не способны думать. Друзья мои, не похожи ли мы на эти куклы? Не похожи ли? Заложили какую-то программу, вложили какой-то религиозный лексикон, научили нас трафаретные молитвы произносить 3 раза в день, иногда 4, если настроение будет, а может 5, как у мусульман. И всего лишь, и все. Мы считаем, что это порядок. Друзья, но мы же куклы. Если жизнь есть, то она постоянно проявляется. А кукла запрограммирована. Она запрограммирована. Вот это не можешь говорить, в ту церковь не можешь ходить, с теми не можешь общаться. Это знакомо, да? Это программа. Это программа, которая в людей закладывается. Послушайте, если жизнь есть, ее подстроить невозможно. Эта жизнь берет начало от жизни, поэтому эту жизнь, важно отметить, корректировать не надо. Не лезьте туда, пожалуйста. Не лезьте своими грязными руками, не корректируйте эту жизнь. Самое важное, что жизнь должна быть получена. А когда она получена, ее не надо подстраивать. Коротко, скажем так, вот две важных мысли, которые следует знать абсолютно каждому человеку. Неверующему человеку нужно знать только одно, что Бог повелевает каяться. И это все. Бог повелевает каяться. Это библейская мысль. А верующему человеку, если он действительно покаялся, мы очень коротко прошли покаяние, если он действительно покаялся, получил рождение от Бога, то одно слово, вернее, одна фраза, которую ему следует помнить, неверующему одну фразу помнить. Ты должен покаяться, это Божье повеление, а верующему не противься Богу, всего лишь навсего. Писание говорит так. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Это речь кому? К верующим. Если ты уже имеешь эту жизнь, то совершай, расти в этом спасении. Почему? Павел сразу отвечает на вопрос. «Потому что Бог в нас производит и хотение, и действие по своему благоволению». Что это значит? Нам не нужно стараться какие-то хорошие мысли себе там рождать, там в муках рождения, чего бы еще придумать хорошего. Этого не надо делать. Если жизнь есть, ты просто ей не противься, всего лишь навсего. Это коротко, друзья, это слишком, может, примитивно, банально, просто, но в этом суть заключается, не противься Богу. Если ты получил жизнь от Бога, не противься Ему. И основное внимание, вот у нас последний раздел, мы с вами рассмотрим проявление жизни. Что ранее мы выделили, это то, что жизнь только в Боге. Каким образом она получается? Только после покаяния. Поменяй свой образ мышления, исповедуй свою греховную природу, исповедуй свое полное, испорченное грехом состояние. После этого только Бог даст тебе эту жизнь, и мы дальше увидим, что эта жизнь. Вот Андрей поднял очень интересный вопрос в первой сессии, вы помните, что когда Христос в человеке? Это тоже очень важная деталь. Когда человек покаялся, Христос входит в него? Мы редко говорим, да, он входит. Подождите, ну что говорит Христос? Если вы исполняете мои заповеди, вот тогда мы с Отцом придем и будем жить в вас. Мне вспоминается история Христа. Не история Христа, а одну мысль, которую он выразил. Нечистый дух, когда выходит из человека, он ходит по безводным местам. Затем возвращается и видит помещение или сердце человека свободным. Оно было очищено, друзья, не забывайте, пожалуйста, оно было очищено. Вы реально понимаете, под каким давлением нечистый дух может выйти, понимаете? Он сам не уйдет. Поймите правильно. Он же хозяина своего, слушай. А здесь должно быть действительно Божье влияние, чтобы изменилось внутреннее состояние в человеке, не так ли? И вот когда это состояние изменилось, смотрите, если сердце оказалось незанятым, человек покаялся. Но если прямо сказать, он не позволил Христу войти в его сердце. Каким образом мы можем это сделать? Каким? Мы об этом будем говорить. Исполнением его заповеди. Если он не позволил Христу войти в его сердце, у него, возможно, произошло правильное покаяние. Мы не можем это отрицать, если действительно он покаялся. Но если ему не представлено то, что ты обязан, ты должен это знать. Учение, Библия об этом явно говорит, впусти Христа. Каким образом? Ведь Он-то входит на одном условии в наше сердце, так? Если мы исполняем Его заповеди, вот тогда мы с Отцом придем и обитель у Него сотворим. Вот тогда. Поэтому перед покаявшимся стоит сразу задача. Это продолжение, друзья, покаяния. Это следующий этап духовной жизни. Ты покаялся не для того, чтобы просто покаяться. Если ты получил новую жизнь, живи достойно этой жизни. Поскольку ты не знаешь, действительно, тебе нужно водительство, тебе нужно наставничество Отца, как это и в физическом рождении. Он говорит тебе, вот мои заповеди. Вот мои заповеди, ты их выполняй. И об этом мы сейчас будем говорить, проявление жизни. Естественное стремление и направленность к Богу. Это первое. На четыре мысли мы обратим внимание, каким образом жизнь проявляется. Если она пришла от Бога, каким образом она проявляется? Повторим, что ее нельзя подстроить, подогнать, сделать какой-то фейк, какую-то фальсификацию. Мы не можем сделать это. Просто если мы попытаемся Божье, даже попытаемся Божье подделать, это уже будет преступлением против Бога. Божье никогда подделать нельзя, просто нельзя. Почему? Просто потому, что оно Божье. И этим все сказано. Итак, первое проявление жизни – естественное стремление и направленность к Богу. Мы читали в первом стихе такую фразу, смотрите, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Дальше. «И всякий любящий рожден». Всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Мы говорили об этом, у нас нет времени подробно рассматривать, об этом говорили мы на богослужении. Если человек получает рождение от Бога, то вот эта жизнь, ее главная характеристика – это любовь, Божья любовь. И она проявляется, ей не надо учиться этой божественной любви, ее просто, если она есть, она проявляется, просто не препятствуй тому, чтобы она в тебе проявлялась, понимаете? Не надо ее подстраивать. И Иоанн прямо говорит о том, что если человек действительно рожден, то первое очень важно, его все внимание нацелено на кого? На источник любви, на родившего. Итак, проявление жизни – это первое, это естественное стремление и направленность к Богу. Любит родившего, как ребенок тянется к матери. А любовь – это состояние, это образ мышления. Реальная жизнь рожденного прежде всего сфокусирована на Боге. Реальная жизнь рожденного прежде всего сфокусирована на Боге. Позвольте задать вопрос. То, что я делаю, хотя бы сегодня делал, то, что я делаю это потому, что я хочу, чтобы так было, или так хочет Бог. То, что я делаю сегодня, это я делаю, потому что я хочу или потому, что так хочет Бог. Жизнь родившего, вернее, жизнь проявляется в том, что личность нацелена исключительно на Бога. Исключительно. И она проявляет эту жизнь. Понимая, что раз я получил жизнь от Бога, то внимание мое туда и направлено. Новый образ мышления нацелен на Бога, которого считаю наивысшей ценностью для себя. Новое мышление уже нацелено на Бога. Почему? Он для меня является наивысшей ценностью. Поэтому все мое внимание именно на Него. Еще одна важная мысль. Новый образ мышления, это после покаяния, новый образ мышления не похож на старый. Это достаточно простая мысль. Новый образ мышления, он не похож на старый. Если я после покаяния думаю так, как думал до покаяния, покаяние не произошло. Это просто, друзья. Если после покаяния, когда меня поздравили, титулами наградили большими, я пошел на работу и делал то же самое, что делал до покаяния, друзья, покаяние не произошло. Природа не поменялась. Новая природа, она не похожа. Новые стандарты, новое мышление, оно не похоже на то, что было до этого. Друзья, проверьте себя. Проверьте, насколько ваша жизнь, вы говорите, что я покаялся 5 лет назад, 6 лет назад, 10 лет назад. Послушайте, позвольте задать вопрос. Ваше мышление, ваш образ жизни после покаяния поменялся? Если не поменялся, ваше покаяние под вопросом, покаялись ли вы? Сколь много сегодня пытаются это покаяние подстроить. Ну так, брат, постарайся вот это сделать, ты еще пару постов там, пару раз в неделю постись, ты обязательно там каждый день по 15 минут Библию читай. Зачем эти эпитимии накладывать или наказания какие-то? Зачем? Если, смотрите, если ребенок родился, Он тянется к матери. А кто его учил тянуться к матери? Кто? Подскажите, пожалуйста. Где это он успел академию закончить? Как с мамой обращаться? Где? Он нигде не учился. Это заложенная жизнь. Если человек действительно получил жизнь от Бога, он не учится, как тянуться к Богу. Не учится. Это естественное проявление. Тянусь ли я к Богу, друзья? Если после покаяния у меня нет тяготения к Богу, друзья, правильно ли вы покаялись? Возможно, здесь не надо говорить об обновлении покаяния, о том, что давайте, старайтесь, прикладывайте старания, ревнуйте. Здесь просто нужно элементарно говорить, тебе нужно покаяться. Всего лишь навсего. Всего лишь навсего. Если есть покаяние, тогда жизнь проявляется. Давайте пойдем далее. Мы говорим о проявлении жизни и касаемся того, что первое, что явно видим, что у человека живого, в Боге живого, естественное стремление к Богу. Коснулись того, что реальная жизнь рожденного прежде всего сфокусирована на Боге. Еще одну мысль здесь отметим. Общение с Богом, первое, что он тянется к Богу. Второе, общение с Богом для рожденного от Бога является наилучшими переживаниями. Я хочу процитировать текст Писания, очень интересный. Псалом 83. «Истомилась душа моя». Я не знаю, здесь было бы неплохо, чтобы вы тоже и по-английски это слово проверили. Понимаете, что истомилось? Ну не могу. Как вот пить мы хотим, умираем в жаркую погоду. Вот истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Дальше. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. Что это? Это естественное проявление. Друзья, а чем вы восторгаетесь? Чем? Между прочим, очень интересная мысль, мы нередко говорим так, слушай, ты этого классного проповедника не слушал. И мы начинаем обсуждать проповедник. Вот этого проповедник хороший, а тот еще лучше, а еще там давайте спорить будем, какой из них лучше. О чем мы спорим? Вот интересно, мы радуемся, когда слушаем хорошего проповедника, но это всего лишь навсего человек. Всего лишь навсего, не больше, правда? Просто способности у него такие. Если мы восторгаемся о хорошем проповеднике, скажите, мы как минимум хотя бы точно так о Боге восторгаемся. Если этого восторга от общения с Богом нет, друзья, нам надо покаяться. Нам просто нужно покаяться. У нас неправильное восприятие. Мы людьми, не забывайте, пожалуйста, людьми восторгаемся, а Богом не восторгаемся. Реальная жизнь, она направлена на Бога, и действительно, как ребенок, как увидит маму бедной, там все, о, все, мама пришла. И ничего больше не надо. Вот оно естественное стремление. Друзья, вновь хочу задать вопрос. Восторгаюсь ли я тем, что я общаюсь с Богом? Моя душа томится, желает общаться с Богом. Мы говорим о жизни. Жизнь от Бога полученная, ее первая реакция направляется личность к Богу. И без Бога человек просто не может. Он радуется общению с Богом. Он наслаждается, он ликует. И для него это намного лучше, чем красивую музыку послушать. Намного лучше и превосходнее, чем красиво покушать, вернее, хорошо покушать. Намного лучше, чем послушать замечательного проповедника. Друзья, оставьте эти вопросы, эти мысли в своем сознании. Если у нас перекос в другую сторону, мы чем-то восторгаемся. Друзья, остановитесь, если у вас жизнь. Естественное проявление жизни – тянется к Богу человек. Это первое. Жизнь тянется к Богу. Рожден от Бога тянется к Богу. Проявление жизни. Второе. Реальная жизнь связана с теми, кто также имеет жизнь. Мы прочитали слова. Рожденный любит родившего, но в то же время любит и рожденного от него. То есть, тех, которые рядом со мной находятся, я воспринимаю как себе подобных. Жизнь верующего человека не может проявляться, неверующего, говорим так, имеющего жизнь. Жизнь тянется к жизни. Некоторые мысли в связи с этим. Иоанн пишет в 6-7 стихи, 1 Иоанна, 6-7 стихи, 1 Иоанна, 1 глава. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а когда это общение, когда жизнь есть? Я тянусь в общение с Богом, так? Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Я с глубокой благодарностью обращаюсь к Богу за этого удивительного старца. который под водительством Духа Божьего настолько конкретно говорит, и причем точно. Если мы говорим, что мы ходим, имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, ясно и точно, никакой философии. И не поступаем по истине. Далее. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, если мы получили жизнь от Бога, мы в этой жизни проявляем себя. Дальше. Естественное проявление этой жизни в чем заключается? То мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Рожденный от Бога, имеющий жизнь, жизнь начинается с рождения. Рожденный от Бога воспринимает других, рожденных от Бога, как своих близких. Он просто не может без них. Он реально понимает, они такие же живые. Алкоголик кому тянется? Не подскажете, кто опыт имеет хороший? Или имел, точнее. Я не думаю, что имеет сейчас. Но сразу в союз говорит, ага, посмотрел-то, о, я, сообразим на двоих. Ну сразу видно, просто по глазам, там уже по носу, который, понятно, отличается, извините, пожалуйста, от нормальных людей. Уже все, он тянется к алкоголику. Он уже, ну, рыбак рыбака видит издалека, еще одна такая поговорка. Но если человек имеет жизнь, кому он тянется? Он же к покойнику не тянется. Он же понимает, что там не жизнь. Поэтому это нормальное проявление, друзья, нормальное проявление жизни в Боге. Я имею общение с теми, кто имеет жизнь. Почему они имеют вместе, составляют одно тело Христово? Библейское восприятие другого верующего, библейское восприятие, то есть жизнь тянется к тому, чтобы общаться с таким, как я. Это также естественное проявление. Этому не надо учиться, друзья. Я хочу на это обратить внимание. Давайте будем стараться любить. Давайте. Да не надо стараться, друзья. Если ты покойник, стараться не надо. Надо просто родиться от Бога тогда. Но и дальше не противься Богу. Всего лишь навсего. Ну давайте мы, давайте. Друзья, ну то ли мы делаем. Ведь смотрите, библейский язык, он достаточно категоричный. Если человек имеет жизнь, вот так она проявляется. Вот эту истину люди должны знать. И тренироваться как к брату, к сестре относиться не надо. Ты, если ты рожден, то ты, ну, ты брат и все. И не важно, что он там, или в упаковке, как говорят, значит, упаковка там еще там половина его веса, может быть, занимает. Но я его принимаю, брутто, в упаковке, какой он есть. Грязный там вес, извините. Я его воспринимаю. Почему? Он такой, как я. И мы подарены друг для друга, чтобы созидать одно тело во Христе, не так ли? Если я имею жизнь, брат имеет жизнь, мы помогаем созидаться друг другу. У нас в четверг была проповедь на эту тему. Мы друг другу помогаем созидаться посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Это очень важный, друзья, момент. Библейское восприятие другого верующего – также естественное проявление. Стремление к общению с верующими, с имеющими жизнь, стремление – это естественный показатель проявления жизни. Если меня не тянет к братьям и сестрам, к живым, я хочу на это обратить внимание. Если не тянет, то надо сказать прямо, либо я покойник, извините за иронию, может быть, они покойники. Но живой тянется к живому, а покойник к покойнику. А у них там свой мир. Мир покойников. Живой тянется к живому. Имеющий жизнь. Интересная мысль. Помните, мы раньше говорили, вот естественное проявление жизни по отношению к Богу, душа тянется к Богу. Она истомилась, желая его добры Господни. Это же самое относительно ближнего. Смотрите, мы читаем, мысль хочу озвучить, затем текст прочитаем. Рожденный от Бога, имеющий жизнь томится без общения с Божьими детьми. Псалом 15, стих 3. Запомните его, пожалуйста. Это очень интересные слова. Что пишет Давид? «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Это жизнь, друзья. И он реально понимает, как, куда я от них денусь. Пусть они меня предают, царство сбрасывают, потом поставляют. Ну, простите, знаете немножко историю. Ну, я тянусь к ним, к святым. К дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Это естественное проявление жизни. И смотрите, Давид ничего не говорит, что он этому тренировался. Это просто естественное проявление. Далее. Естественные отношения, как следствие рождения от Бога, естественные отношения с ближними, с имеющими жизнь. Повторим фразу, естественные отношения как следствие рождения от Бога, показатель правильного библейского развития церкви как божественной семьи. Если жизни нет, если жизни нет, друзья, никакие церковные программы, никакие оркестры, никакие замечательные проповедники не смогут созидать церковь. Просто не смогут. Потому что Богом предусмотрен естественный процесс, как церковь развивается. А стимуляторы Богу не нужны. Не нужны. Когда нет жизни, это важная мысль, то хочется эту жизнь создать какой-то, ну, чем-то, какими-то стимуляторами. И вот в эти ловушки попадается очень много сегодня верующих. Думают, что если слишком много активности, давайте туда, сюда поехали. Что от этого жизнь? Нет, друзья. Это просто, ну, скажем так, когда покойника везут, и на кочках он колеса, значит, подскакивает, то создается впечатление, что он тоже живой. Извините, пожалуйста, немножко смешно. Так вот иногда вот эти движения пытаемся создавать, и вроде бы живой шевелится. Одна такая неприятная история, вот в глазах моих она стоит, как-то пришлось снимать человека, который повесился. Он провисел там, не знаю, сутки или сколько, но я первый раз вот с таким опытом соприкоснулся. Но так хочется, чтобы он жил, так хочется, чтобы он жил. Ну, когда веревку, не пугайтесь, пожалуйста, срезали, я его держал, вот. Потом, значит, давай веревку снимать, и он такой выдохнул, говорю, живой! Ну, он когда петля затянулась, он не смог выдохнуть, и воздух остался. А когда его же тело опускали, то он просто под этим прессом, ну, воздух выдавил из легких. И у меня впечатление, живой, давай пытаться искусственное дыхание делать. Да покойник он уже. Хотя и в какие-то факторы жизни он подал, он там воздух испустил. Простите, немножко смешно, друзья. Но не получается ли так, что вот эту жизнь мы пытаемся имитировать? Это естественное проявление тяготения к Богу. Естественное, не наигранное. И естественное отношение с братьями и сестрами. Я тянусь к ним. И тянусь не на конференции. Обратите внимание, не на конференции. Конференция – нормальное явление. Я тянусь просто потому, что это мои братья и сестры. У меня к вам очень интересный вопрос. Очень интересный. Когда вы встретите в городе, встречаете в городе верующего человека, как вы к нему относитесь? У вас есть желание подойти, поздороваться ему, пожелать там благословения Господних? Или вы ищете десятую дорогу, чтобы обойти его? Это и показатель того, как вы, есть ли в вас жизнь или в нем жизнь. Обратите внимание, покойник отталкивается от живого, и живой отталкивается от покойника. Если вы не хотите быть вместе, то либо вы покойник, либо он покойник. Ну, простите, я открыто говорю об этом, чтобы оно так более понятно оно звучит. Итак, друзья, как мы относимся к тем, кто имеет жизнь? А ведь без них церковь не созидается. Жизнь мы получаем от Господа. Эта жизнь Божия внутри себя имеет такие принципы, что она созидает нас друг друга, созидает нас, объединяет нас друг с другом, и в итоге тело Христово формируется. Ведь Церковь Христа, наша проповедь в четверг, она формируется не по нашим правилам, не потому, что мы там правила в церкви вывесили, устав, там самое лучшее вероучение создали, нет. Церковь Христова обязана знать то, что главой церкви является Христос, и церковь обязана знать Его волю, и эту волю выполнять. Вот тогда она будет церковью Христа. Итак, важный, достаточно серьезный момент. Третье проявление жизни. Повторим, первое проявление – это естественное стремление к Богу. Второе – это естественное стремление к таким же живым, как я. Третье, очень важное – эта жизнь проявляется в соблюдении Его заповедей. И мы это явно видим в тексте, который прочитали. «Любящий родившего любит и рожденного от него, что мы любим детей Божьих». Из чего узнаю? Узнаем из того, что когда любим Бога, мы об этом ранее говорили, и соблюдаем Его заповеди. Подчеркнем, что соблюдение Божьих заповедей, как это ни удивительно, это также естественное проявление. Пожалуйста, обратите внимание, мы говорим о естественных проявлениях. Поэтому естественный вопрос всегда возникает. В тебе вот это есть? Вот естественное желание соблюдать Божьи заповеди есть? Если этого естественного желания нет, то твое рождение от Бога под вопросом. Иоанн прямо говорит, любящий, а любящий он рожден от Бога. Любящий, он любит Бога и соблюдает его заповеди. И не написано «старается». Он живет этим. Это не значит, что он никогда не согрешает, но это значит, что он живет этим. Он понимает, что для него это смысл жизни. Следующий момент. Мы говорим о том, что это также естественное проявление соблюдения его заповедей. Второе. Живой знает эти заповеди. Вы понимаете, это достаточно простое выражение. То есть для того, чтобы соблюдать, нужно знать, что соблюдать. Иоанн не пускается в долгий диалог и не объясняет, в чем суть этих заповедей, почему. Живой знает эти заповеди. Далее очень важный момент. Живой отличает Божьи заповеди от человеческих заповедей и установлений. И деваться, друзья, некуда. Он знает, он соблюдает, не написано, что просто заповеди. Он соблюдает его заповеди, значит, он знает, что это его заповеди. И он Божьи заповеди отличает от других заповедей. Хочу подчеркнуть здесь очень важную мысль. Мы говорим о человеческих установлениях. Два пункта коротких рассмотрим в связи с этим. Живой понимает опасность человеческих постановлений, возводимых в степень божественных заповедей. Я думаю, что эту мысль вы понимаете. Люди приняли какое-то решение и говорят, так Бог хочет. Слышали такие заявления? Друзья, всегда возникает вопрос, а ты у Бога хоть спрашивал, он этого хочет или нет? Я не знаю, молодежь, вы знаете это выражение, без меня, меня женили. Меня никто не спросил, а за меня все вопросы решили. Говорю, слушайте, вы хоть меня спросили? У нас на Таманке такой нюанс, вчера был церковный совет, и значит, подняли вопрос, один из братьев говорит, ну вот, брат сказал, что он вот это сделает. Говорю, брат, ты здесь, ну ты сказал это или нет? Ну так немножко иронически, мы улыбнулись друг с другом, но слушайте, мы за брата говорим, говорю, нет, давайте мы его лучше послушаем, за него не надо говорить. Друзья, если мы говорим, что это заповедь Божья, только тогда она может называться заповедью Божьей, когда она вот здесь есть, вот здесь. Вот это заповедь Божья. Все, чего здесь нет, это не является Божьей заповедью. Я понимаю, что слишком, может быть, категоричные слова, но это так. И в связи с этим позвольте предложить еще некоторые мысли. Человеческие постановления устраняют Божьи заповеди. Я знаю, что это, может, неприятно будет слушать. Человеческие постановления, вот одна из опасностей человеческих постановлений, они устраняют Божьи заповеди. И позвольте предложить тексты Писания в подтверждение этой мысли. Матфея, 15 глава. Стихи с 3 по 9, и затем из Ветхого Завета книга пророка Исаии. Мы говорим о том, что человеческие постановления устраняют заповедь, Божьи заповеди. Матфей пишет, «Он же сказал им в ответ, Христос, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы, люди, устранили заповедь Божью, чем? Преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими. И чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И параллельно еще мысли книга пророка Исаия 28:13. Пророк говорит о людях. «И стало у них, у людей, которые знали Божий закон, и стало у них словом Господа». Будьте внимательны, что стало словом Господа? То есть свои заповеди они назвали словом Господа, и он объясняет, что это значит. Дальше. Заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Причина, почему это произойдет? Божью заповедь устранили. Каким образом можно Божью заповедь устранить, и кто ее устраняет? И верующие тоже научились устранять, очень аккуратно, научились устранять заповедь Божью. Интересная маленькая деталь. Понятие субботнего пути у евреев. 2000 локтей или 1 километр. Вот введено это в предание, в Талмуд было понятие, значит, субботний путь, и, в принципе, они за этим очень строго следили. Помните, в Библии даже есть выражение «на расстоянии субботнего пути», то есть на расстоянии 1 километра. Но интересно, вот насколько испорченная природа способна здесь создать интересные такие промежуточные звенья, чтобы в итоге даже свое постановление устранить. Вот это очень интересно. Они ввели такое понятие, значит, ты не можешь ходить больше 1 километра. Ну или, скажем, там, сколько, 0,8-0,9 мили, да? 0,8 мили где-то приблизительно. И вот интересно, что они делают? Они вводят промежуточное понятие. Значит, говорят, что ты не можешь от дома ходить больше 1 километра. Все, согласен, это мой дом, значит, все, я не могу больше километра ходить в субботу, окей. Но это первое звено было, первая ступенька. Они поднимаются на вторую ступеньку и вводят понятие, дают определение, что такое дом. А дом – это место, где ты кушаешь. Ну, правда, да, то есть, где ты кушаешь? Ну, дома кушаешь. Это вторая ступенька. Эта вторая ступенька помогла им подняться на третью ступеньку. Какую? Они берут с собой мешок побольше, прошли 1 километр, сели и покушали. Вы понимаете, да, вот эту уловку? Окей, значит, правило действует, ты не можешь ходить больше 1 километра. Он опять ровно считает, это над математиками надо быть какими точными, 2000 шагов, или там локтями мерили, не знаю, как они, ну, простите, ну, прошли еще 1 километр, опять сели и покушали. То есть, сколько до той деревни? 5 километров, окей, значит, 4 присеста. И все, ты на месте. Немножко смешно, но вот так вот даже свои заповеди люди устраняют. Это реальность, друзья, с которой мы соприкасаемся. Изучите немножко вот эти вот предания человеческие. Так вот, правило на правило, то есть свое правило создал, мне работа, надо еще его продублировать, еще продублировать. И в итоге в такие дебри люди попадают. А как вы думаете, создавались уставы в монастырях? Чем жестче, тем лучше. Недавно буддийских монахов сняли с них сан за то, что они пьянствовали. Ну что-то там в монастыре, ну пусть буддийском, ну какой был грешником, каким был грешником, таким и остался. Вот о чем, друзья, идет речь. То есть пока человек не изменит свою природу, жизни там не будет, если он не исповедует это дальше. Если природа не изменена, она толкает к этим правилам. И вот эти человеческие правила, их цель – Божью заповедь устранить. Одна из целей. Поэтому, когда мы вводим какие-то постановления или правила в поместной церкви, друзья, это всегда следует помнить. Думать, как говорят о том, до того, а не после того. Вот мы пытаемся ввести какое-то правило, вот так мы должны одеваться, вот это мы должны делать. Стоп, для чего мы это делаем? Во-первых, есть ли библейское этому основание? И дальше, а какова будет вторая ступень, третья ступень? А не придем ли к тому, о чем говорит Писание? Заповедь на заповедь, правило на правило, и заповедь Божию устранили. Ведь Христос же прямо об этом предупреждал. Итак, Божье дитя, рожденное от Бога, имеющий жизнь, он знает Божьи заповеди, умеет их отличать от заповедей человеческих и понимает опасность заповедей человеческих, потому что упадут навзничь и все, то есть конец их достаточно печальный. Живой, мы говорим с вами о соблюдении заповедей, живой, опять, то же самое, друзья, помните, да, мы говорили о Боге, что он восхищается Богом, он наслаждается общением с Богом, дальше говорили об отношениях с живыми, он то же самое, к святым дивным желаниям его, он восхищается, он предвкушает встречи, он тянется к общению с верующими, то же самое у него по отношению слова, то же самое. Что мы читаем? Живой восхищается словом. Живой восхищается словом. Он не просто знает, знаю заповеди. Он восхищается словом. Псалом 18. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Интересная мысль. Они в вожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Согласитесь, это величественный гимн, это доксология слову, заповедям. Живой, он восторгается словом. Он вот так их оценивает. Вот так оценивает. Это нечто величное. Я никогда ничего более сладкого не ел в жизни, такого, каким является слово. Ваше отношение к слову, друзья. Мед все кушали? Вкусный? Я понимаю, на любителя. Вкусный. Приятно. Послушайте, для живого слова вкуснее всякого любого блюда и прекраснее всякого любого представления. Живой видит успех в жизни в пребывании в слове. То есть жизнь и успех напрямую связаны с тем, что он в слове пребывает. Иисус Навин 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Друзья, нас время торопит, у нас остается один очень важный раздел. Мы говорим о проявлении жизни. Коснулись трех проявлений пока. Это рожденный, первое, тянется к Отцу, то есть к тому, кто дал жизнь. Второе, он тянется, причем одинаково, это естественное проявление, тянется к тем, кто также имеет жизнь. Третье, он знает Божьи заповеди, исполняет их, он также естественно к ним тянется, он восторгается словом, он живет словом. Это позитивный момент. Это те моменты, которые связывают его с духовным миром. Но не забывайте, когда живой родился, есть рядом смерть. Поэтому живой, имеющий жизнь, он, с одной стороны, нацелен полностью на духовное, но, с другой стороны, у него опять естественная заложена реакция на то, что противится жизни. Что это? Это грех, это смерть. И мы последний раздел рассмотрим жизнь рожденного. Это жизнь победы над миром. Жизнь рожденного, то есть жизнь вот так проявляется, она борется. И причем мы явно увидим, что это не просто борьба, когда на меня добивают, когда же добьют, не знаю до конца. Жизнь – это жизнь победы. Понимаете, совершенно другое. Ой, не могу уже, ой, руки опустились. Друзья, у меня вопрос, почему руки опустились? Прости, пожалуйста, первый вопрос, ты покаялся перед Богом? Вы понимаете, да, важность этого вопроса? Если ты покаялся, действительно правильно пред Богом покаялся, то жизнь, естественно, так и проявляется победа. Это не значит, что ты всегда победитель. Но имеется в виду, что побеждает, то есть постоянно идет борьба. Постоянно, но причем у тебя преимущество в этой борьбе. Это проявление жизни. Это проявление жизни. Некоторые мысли на этот счет. Отношение живого к миру. То есть мы читаем так, что... Стих 5, рожденный от Бога побеждает мир. Стих 4, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Рожденный от Бога, то есть тот, кто имеет жизнь, не другой. Именно рожденный от Бога побеждает мир. Несколько с этим очень важных мыслей. Отношения, то есть здесь прямо указывается на то, как рожденный от Бога к миру относится. Вы понимаете реально, я не буду вдаваться в объяснение, что такое мир. Это все, что противное Богу. Это то, что посягает на нашу жизнь. Очень коротко. Ну, Иоанн прямо говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все, вот это от мира. Важно отметить отношение живого к миру. Первое, живой не воспринимает мир как своего друга. Мы об этом ранее как-то говорили в церкви. Для живого мир – это всегда враг. Он не видит в нем друга. Второе, он видит в нем, в мире, рожденный от Бога, видит в мире то, что направлено на уничтожение жизни, которая есть у рожденного. Понимаете, да? То есть, с одной стороны, это не друг, мир – это никогда не друг. Позвольте задать вопрос, что вы можете сказать о мире? Вы реально понимаете, что такое верующий, практически все здесь верующие, вы реально понимаете, что такое мир. Скажите, пожалуйста, мир для вас является другом? Вы же хорошо понимаете, что такое друг, правда? Когда с ним пообщаться хочется. Не так ли? Так вот, ваши отношения с миром, как вы назовете, дружеские? Веру, рожденный от Бога, он в мире не видит друга. Он понимает, что мир направлен на то, чтобы эту жизнь, которая в нем, уничтожить, подавить. Далее, борьба с миром. Борьба с миром – это постоянная величина. Написано, рожденный от Бога побеждает. То есть идет речь о постоянном процессе. Христос никогда не обещал нам следующего, как иногда, простите, люди, далеко не познавшие действительно реальное слово, говорят так, ну, ты успокоишься, все будет хорошо, Бог решит все твои проблемы. Ну, зачем лгать? Ведь Христос прямо говорил и о кресте, который верующий должен нести. Если кто приходит ко мне, что-то он должен отвергнуть, а что-то взять. Мы как-то об этом говорили, что под словом крест, который должен человек нести, без которого он не может быть верующим, не может быть учеником. Он прямо сказал, кто не несет креста, постоянно причем, он не может быть моим учеником. Это слова Христа. Под словом крест мы здесь можем понимать благочестивую жизнь, потому что всегда мы будем гонимы, если даже мы захотим жить благочестиво. То есть это постоянное противление. Вы слышите, друзья? Библия прямо говорит о том, что жизнь верующего человека – это в постоянной опасности в том плане, что давление на эту жизнь будет, посягательство на эту жизнь будет. Но далее очень важно тоже еще отметить – это борьба, где с противником ты соприкасаешься достаточно близко. Мы ранее говорили вот это слово «борьба», которое в послании к Ефесянам употребляется. Уже, наверное, привыкли, молодежь наша знает это слово. Это настолько близкое в русском языке, это слово «рукопашное». Когда уже все там, уже все, вот ты начинаешь бороться и просто уже можешь дать ему, простите, вот так уже достать, уж дать от души, извините. То вот именно об этой борьбе идет речь. Употребляется английский эквивалент wrestling, рукопашная, борьба идет. То есть противник недалеко где-то, вот там, когда придет, не знаю. Он настолько близко, и вот с ним борьба. Понимаем ли мы, друзья, вот серьезность этой борьбы? Мы подчеркивали мысль, что в такой, в рукопашной борьбе, пусть, допустим, здесь бокс будет, ну, на нем легче, может, показать пример, что какая-то доля секунды ты пропустил, неправильное положение тела, неправильное положение рук, и все, наносится сокрушительный удар, один, за которым следует серия сокрушительных ударов. Вот об этой борьбе идет речь, друзья. Мы не можем здесь спать, мне релаксация, хорошая молодежная конференция, я так немножко там пивка попью там с ребятами. Немножко так расслаблюсь, друзья. Вы поймите, что здесь каждая секунда, она фактически определяет вашу победу или ваше поражение. Чуть-чуть не пободрствовали, бодрствуйте и трезвитесь, говорит Писание. Чуть-чуть не пободрствовали, ваша катастрофа. Ваша катастрофа, подчеркнем, это проявление жизни. Жизнь видит опасность в мире. Видишь, он уже постоянно быть в бодрствующем состоянии. И мы пойдем далее. Не только, значит, мы говорили об отношении живого к миру, это постоянная борьба в мире, рожденная от Бога, не видит друга. Далее, постоянное преимущество живого в борьбе. Мы говорим о борьбе, но в этой борьбе преимущество рожденного. Написано, рожденный, любящий, рожденный Бога побеждает. Не просто борется, будьте внимательны. Именно вот это слово стоит. Он побеждает. Это значит, у него всегда преимущество. Я понимаю, что вы не ожидаете этого вопроса, но я все-таки наберусь смелости задать вам его. Вы побеждаете? Основа постоянной победы, основа постоянной победы – это вера в Иисуса, Сына Божьего. Прямо написано, кто побеждает мир, стих 5, текст основного, который мы читали, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Победа наша не потому, что мы хорошие, не потому, что у нас замечательные конференции, мы постоянно в слове пребываем. Наша победа, сила наша не в нас. Это библейская истина. Сила не в нас. Сила в том, кто дал нам жизнь. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Мы читали этот текст в четверг. Все это преодолеваем, вот это, в этой борьбе мы побеждаем только силу возлюбившего нас. Вы реально понимаете, не надо пытаться мир побеждать. Вы понимаете, друзья? Мы просто нередко занимаемся безумием. Извините, пожалуйста, может, я слишком категорично говорю. Мы пытаемся опять какие-то внешние человеческие факторы вот, использовать, чтобы вот, побеждать мир, друзья. Смотрите еще раз. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Ранее он пишет, стих 4, «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Рожденный от Бога побеждает мир. Далее уточняет, в чем суть этой победы. «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша, а вера ваша в Иисуса Христа, Сына Божьего». Итак, рожденный от Бога побеждает. Откуда эта победа, друзья? Откуда? Как вы думаете? Она не во мне. Она не от меня, не от того, сколько лет я верующий, она от того, кто дал жизнь. Поэтому вновь возвращаемся к простой мысли, которая вначале прозвучала. Для неверующего человека следует знать только одно. Ты должен покаяться. потому что это Божье повеление. Для верующего человека, если действительно он покаялся, следует знать другое, не противься Богу. Бог может в нас сделать несравненно больше даже, о чем мы думаем или помышляем. Это библейские тексты. Не мы. Не мы, друзья. Итак, обратите внимание на то, насколько жизнь, мы говорим «жизнь в Боге», насколько эта жизнь проявляется в нас. Побеждать мир, грех, мы можем не своей силою. Обратите внимание. А силою того, кто дал нам эту жизнь. И когда Он дал эту жизнь, то вот в этих вот клетках, если так можно сказать, в эти клетки этой жизни Он заложил всю программу. Если эта жизнь пришла, то не мешай этой жизни. Почему мы падаем? Потому что мешаем. Потому что ветхая природа, друзья, проявляется. Но повторим, что эта жизнь, она заложена в человеке, если он родился от Господа. И она проявляется. И, друзья, это важный момент. И мы говорим, отметили с вами четыре очень важных проявления жизни, как она проявляется. Повторим, прежде всего, это тяготение к Богу. Это естественное. Я восхищаюсь Богом. Это естественно тяготение к ближним. Я восхищаюсь общением, я жду общения с ними. Я знаю Божьи заповеди, я восхищаюсь Словом, я наслаждаюсь общением со Словом, я выполняю эти заповеди. В то же время у меня только такая реакция по отношению всего того мира, откуда я вышел. Там друга в мире я не вижу. Это постоянное противостояние, в котором в этом противостоянии я всегда имею преимущество. Но не потому, что вот меня зовут Александр, поэтому я вот преимущество имею. Я имею преимущество только потому, что если я получил жизнь от Бога, я не препятствую этой жизни, вот в этом суть моей победы. То есть, каким образом жизнь проявляется? Живой фокусирует внимание на библейском Иисусе. У нас нет времени об этом говорить много. Почему? Писание четко говорит о том, сей есть Иисус. Важно подчеркнуть, друзья, что единственно Библия представляет, дает правильное представление о Христе. Поэтому только вера в библейского Иисуса, не в другого, дает нам шанс на победу. Поэтому важно знать, кто есть Христос. Важно понимать, что Он глава Церкви. Важно понимать Его волю. Важно знать эту волю, эту волю выполнять. Его смерть за грехи дает жизнь, которую мир не может уничтожить. Параллельная мысль – я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Против церкви всегда противостояние. Но церковь Христову, не поместную церковь, не отдельно взятого, герой такой, я там на дьявола наступать буду. Церковь Христову врата ада не одолеют. Но против церкви всегда будет давление со стороны сил ада. Всегда. Но они ее не одолеют. Аналогичная мысль. Верующий в Иисуса Христа побеждает мир. Верующий, никто другой. Итак, две реальности. Мир со своим правителем, дьяволом, несет иллюзию жизни, приводящую человека к пустоте и к разочарованию, и в конечном итоге к погибели. Мы об этом ранее говорили. Люди ищут стимуляторы. Но поиск этих стимуляторов приведет человека просто к тупику, к бессмысленности. Почему? Потому что к стимулятору я тоже буду привыкать, правда? И нужно будет более сильный, какой-то сильно действующий стимулятор. А согласитесь, что устану я их искать. Итак, с одной стороны, это мир со своим хозяином, князем мира, дьяволом, который создает иллюзию жизни. Эта иллюзия заключается в том, что ты должен что-то извне взять, чтобы жить. Это то, что предлагает дьявол. С другой стороны, Бог, дающий реальную жизнь, которая гарантирует постоянную победу. Это не иллюзия жизни. И жизнь, которую Бог нам дает, она не зависит ни от каких внешних стимуляторов. Ни от какой конференции, ни от какой хорошей проповеди она не зависит. Я осмелюсь это сказать. Если жизнь человек получает от Бога, то она проявляется независимо от того, какие внешние факторы. Независимо. Просто потому, что это жизнь. И вот такой жизни, друзья, мы говорим. Вот этой теме была посвящена наша конференция. Есть, думаю, о чем задуматься. Мы не призываем никого к покаянию, понимая, что это действие Господне. Но мы сейчас тем не менее помолимся. Я думаю, что мысли, которые вы здесь слышали, вы о них будете думать. Не только потому, что вы сейчас будете на семинаре об этом рассуждать, но вы будете об этом думать. Это достаточно серьезно. Имею ли я жизнь? А жизнь вот так проявляется. Это эти критерии проявления жизни, они заложены в Священном Писании. Мы их коротко рассмотрели. Задайте вопрос, друзья, что вы можете сказать, что вы имеете жизнь? Можете ли? Если вы этой жизни не имеете, мои друзья, милые, дорогие девчата, ребята, только об одном прошу вас. Только одно даст вам жизнь, вы это знаете, что? Это покаяние. Просто покаяние. Если нет жизни, жизнь другим путем вы не приобретете. Не обманывайтесь. Только после покаяния перепрограммируйте себя. Признайте свою испорченность. Без Бога вы абсолютно ничто. Никакие конференции вас не спасут. Никакие хорошие проповеди вас не спасут. Бог единственный, кто может изменить вас и дать вам жизнь, жизнь победы. Я приглашаю вас помолиться. Аминь.